Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Сергей Караганов, а вопросы ему задают обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич и корреспондент журнала «Тайм» в Москве Саймон Шустер. Всем здрасте.
Здрасте.
Ну что же, мы пригласили вас для того, чтобы, конечно же, поговорить о самом важном, что сейчас происходит в мировой политике, может быть, за последние несколько лет, а именно о революции, перевороте, как хотите это называйте, в странах Арабского Востока. И о конфигурации, которая будет складываться после этих событий, чем бы они ни закончились. Отношения с Россией и возможная вовлеченность России новая в этот регион, с Европой, которая, скорее всего, сейчас будет переживать наплыв иммигрантов, уже переживает, и Соединенные Штаты, которые вот как-то уже по очень многим замечаниям медлят с реакцией или не добирают с реакцией, скажем так. Ну, вот я надеюсь, что обо всем этом мы поговорим, но для начала, как всегда, по традиции, краткая биография нашего гостя.
Сергей Александрович Караганов родился 12 сентября 1952 года в Москве. В 1974-м окончил экономический факультет Московского государственного университета. С 1974 по 1977 стажировался в миссии СССР при ООН. С 1978 по 1988 годы работал в Институте США и Канады в должностях младшего, затем старшего научного сотрудника, заведующего сектором. С 1988 работал в Институте Европы. С 1989 по 2010 год был заместителем директора этого института. В 1989-91 годах эксперт Комитета по международным отношениям Верховного Совета СССР. С 1991-го член Совета по внешней политике МИДа России. С 1992 года заместитель председателя, а с 1994-го председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, общественной организации, объединяющей ныне более 150 представителей деловых кругов и средств массовой информации, крупных политиков, руководителей государственных структур России. С 2002 года основатель и председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике». С ноября 2004 года член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С 2006 года декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.
Ничего не переврали?
Не, практически все. Там мелочи, конечно, неизбежны, но я не буду требовать от наших слушателей знания моей биографии досконального.
Ну, что ж, тем не менее, мы постарались соблюсти все, еще не учитывая того количества самых различных международных организаций, членами которых вы являетесь, и той активности, которую вы проявляете в исследовательском сообществе, также международном. Ну что, господа, начнем. Дима, пожалуйста. Дмитрий Бабич.
Ну, у меня вот такой вопрос. Я с тех пор, как западная пресса нам открылась, уже года 22, наверное, читал, каким угрозам готовилась Европа, да, что они, чего они опасались. И вот за последние, особенно 15 лет, мне только чего только не удавалось прочесть. Я про то, что Россия может вторгнуться в Крым, что в Белоруссии может быть восстание польского национального меньшинства, ко всему этому НАТО и ЕС вроде как должны были готовиться. И вдруг вот такой кризис в Ливии. Сколько я помню, публично действия в этом варианте не обсуждались в Европе. Не кажется ли вам, что это какой-то крупный, если хотите, провал, что беда пришла откуда не ждали?
Беда пришла откуда ждали. Любые более-менее серьезные аналитики предсказывали череду кризисов и революций, ну, как бы их ни называть. Неизвестно, что там происходит на расширенном Ближнем Востоке. Это абсолютно предсказуемые на события, и можно вас отослать там, к множеству там, публикаций, аналитических докладов, которые в один голос говорят, что именно так и будет. Проблема с нашими европейскими друзьями, собратьями заключалась в том, что у них в силу там, целого ряда исторических, политических и иных причин преобладает сейчас стратегия Страуса. Они не хотят слушать вещи неприятные, первое, и второе, вещи, на которые нужно реагировать каким-то образом. Поэтому они просто прятались от совершенно очевидной реальности. Вместо этого...
Можно я здесь влезу? Что значит прятались? Выслушивали анализ, но не составляли план действий на случай реализации этого анализа?
Насколько я знаю, они не только не имели плана действий на случай реализации этого анализа, они просто этот анализ не признавали. Они заменяли необходимость политики в отношении грядущих, а теперь наступивших кризисов, политикой на наиболее удобных направлениях, ну, уподобляясь известному пьянице, который ищет потерянные часы под лампой, а не там, где он их мог потерять.
Саймон, пожалуйста.
Ну, я бы хотел перейти сразу в расширенный как бы разговор о возможностях выхода этой ситуации, этих революций из арабского мира. Если вы считаете, что это угроза не только для диктаторов в этом регионе, а, возможно, и в других. Какие факторы могут прийти к тому, что эта искра перейдет другим регионам, в том числе бывший Советский Союз?
Я думаю, что Кавказ и регион Средней Азии может частично пострадать. Волны докатятся, могут докатиться. Я не думаю, что эти искры этого региона могут там докатиться до других авторитарных режимов. Проблема этого региона заключается в том, что там были не только коррумпированные привычно, да, но и неэффективные авторитарные режимы. Я не думаю, что, например, китайские студенты потребуют свободы, как они требовали в конце 80-х, выходя на площадь Тяньаньмэнь, потому что Китай развивается. Несмотря на то, что это в высшей степени авторитарная и даже сильно коррумпированная страна, но, тем не менее, Китай развивается, он хорошо управляется, и поэтому я думаю, что на восток эта ситуация не перекинется. Что касается вашего вопроса, вашей подоплеки, может ли это перекинется на Россию? Пока нет. А если просто пока народ сыт. Ведь мы забываем о том, что сыт народ-то ведь очень недавно. И у нас происходит сейчас, может быть, на исходе первая волна насыщения потребления после 90 лет жуткой нищеты.
А может ли оказать влияние на, скажем так, непереносимость, неперетекаемость этого примера с Арабского Востока в страны бывшего СССР? Еще и пример Киргизии, где за последние 6 лет два раза смели власть. И как-то вот в Киргизию все тыкали и говорили, вот видите, если вы захотите смести власть за то, что она в вас стреляет во втором случае и просто чуть-чуть зажимает и грабит в первом, вот тогда у вас будет вот так.
Я думаю, что это, конечно, сыграет свою роль, но главное это все-таки, я полагаю, что пока, не говорю о республиках Средней Азии, там дело плохо, я думаю, что просто очень жесткие до сих пор режимы, и в гораздо большей степени задавлено гражданское общество, чем даже в арабских странах. Все-таки Узбекистан – это не арабские страны, в которых есть хотя бы элементы демократии, там просто феодальная диктатура, будем говорить прямо.
Туркменистан,
да. Да, Туркменистан, ну, Таджикистан – особый немножко случай. В Казахстане довольно просвещенный авторитарный режим, поэтому тоже там ожидать нельзя. Но, повторяю, я и пишу об этом, и говорю об этом, если мы еще немножко потянем с необходимостью там, борьбы с коррупцией, которая совершенно является повальной и уже достала всех. Если мы не дадим, не откроем вертикальные лифты, а для этого нужна хоть какая-то политическая конкуренция, то мы можем через какое-то время тоже, ну, по своим собственным причинам, докатиться до волнений, потому что часть молодежи уходит за границу, наиболее просвещенная, а часть сидит и злится. Ну, первые такие всполохи мы видели.
В декабре. Вот,
да, в декабре. Ну, такие всполохи, да, и, может быть, даже чуть-чуть управляемые. Но, в принципе, там, через несколько лет понятно, что может стать гораздо более серьезно, поэтому действовать нужно начинать. Мы исчерпали период консервативной контрреволюции, консолидации. Год, два, три, четыре. Мы вступили в период застоя, который либо кончится выходом из застоя позитивным, либо выходом из застоя негативным. Ну, например, как при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, когда все снесли.
Дмитрий Бабич,
Вы, наверное, лучше знаете, так сказать, настроение в верхах. Как там смотрят на нынешнюю ситуацию? На него можно посмотреть немножко и со злорадством. Вспомните, если посмотреть документы ЕС последних 10 лет, они все направлены на энергетическую независимость от России, да? А беда пришла откуда не ждали. Вдруг оказалось, что есть энергетическая зависимость от Ливии, и непонятно, что с этим делать. Что будет, как вы думаете, с этими документами насчет, так сказать, диверсификации потоков, которая всегда стремилась ЕС в последние годы уменьшить долю России?
Вы знаете, я конечно, чувство злорадства свойственно любому человеку, и оно совершенно очевидно в данной ситуации. Мы же вам говорили. Россия была и остается, кроме Норвегии, наиболее надежным поставщиком энергии в Евросоюз. В Евросоюзе, в силу целого ряда причин, отдельный разговор, решили, что можно попытаться отхватить у России большую часть ренты, потому что никакой там энергетической безопасности не было. Речь шла там о проценте ренты, процентов ВНП, которые получает Россия или Европа. И вокруг все это шла борьба, она вокруг шла денег, как говорили, энергетической безопасности, о том виде газопровода, нефти, о том виде нефтепровода и так далее. И, ну, в результате, естественно, проспали. Но с Россией можно было общаться при всех ее там сложностях политических и тотальной коррумпированности. А с этими странами, в общем, с ними разговаривать трудно. Все диалоги средиземноморские, которые вела ЕС, проваливались с грохотом, потому что не было субъекта с другой стороны. Ну и поэтому, радоваться, хорошо, у соседа наконец сдохла корова. Ну а что нам радоваться? От того, что плохо Европе, нам хорошо не будет. Это совершенно очевидно, даже нам будет плохо.
Ну нет, все-таки повышаются цены на топливо, это как раз очень хорошо и стабилизирует ситуацию в России.
Это сейчас
сколько стоит Brent сейчас? 118 долларов за баррель?
118 долларов за баррель, проклинаем же уже все на свете. Ведь, понимаете, вот мы из-за того, что накопили денег, из кризиса выше, не реформировав ничего. Впрочем, и другие, к сожалению, там, более прогрессивные страны, там, в том числе там, Старый Запад, тоже, в общем, немного чего поменяли. Но так мы, вот, имея вот этот жировой запас, его немножко подиспользовали, ничего не сделали. Сейчас мы еще накопим жировой запас и тоже ничего делать не будем. Это первое. А второе, Путин совершенно справедливо говорил, что, простите, если мировая экономика в новый кризис свалится, то, конечно, можно там немножко побанковать, но ведь у нас зато все остальные уже хилые отрасли вообще просто рухнут. Сталь, уголь, лес, кому он будет нужен, если мировая экономика посыпется вниз.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Сергей Караганов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, отвечает на вопросы Дмитрия Бабич из РИА Новости и Саймона Шустера из журнала «Тайм». Ведет программу Данила Гальперович. Я хотел тут сначала свое мнение по поводу того, что сейчас Дмитрий Бабич сказал. Ну, я-то на самом деле считаю, что никакой энергетической безопасности не было вслед за вами, но не потому, что речь шла не о ней, а о ренте, а потому, что каждый Новый год Европа у нее начинала сводить коленки от этой самой энергетической безопасности. Это по поводу Беларуси, это по поводу Украины. И это было ровно сделано той самой страной, которая говорила об энергетической безопасности. Вот скажите, пожалуйста, я не хотел бы сейчас пока, может быть, мы во второй части уйдем на это, лезть в четкое влияние событий Арабского Востока на Россию, а пока вот, что называется, какое будет взаимодействие. Что России сейчас, по-вашему, нужно было бы делать, глядя на эти изменения? Устанавливать по-тихому контакты с теми, кто может прийти взамен, как уже делает Кэмерон в Египте? Ждать до самого последнего? Что нужно делать?
Ну, во-первых, нужно передохнуть и ничего не делать, потому что устанавливать сейчас контакты с людьми, которые будут почти наверняка сметены, и с силами, которые изменят свои ориентации, бессмысленно. Мы вступили в период очень длинных мятежей и изменений.
Очень длинных сколько?
Может быть, 15 лет, 20 лет, мы даже не знаем. Но то, что это прорвало, и что там будут происходить эти процессы, надо просто передохнуть и посчитать, что в этой ситуации делать. Я не исключаю, что в этой ситуации, например, России нужно будет укреплять кардинальным образом отношения с единственной стабильной страной этого региона Израилем, как вслед за Соединенными Штатами Америки, потому что там маневры мало что будет приносить. Не то, что мы займем антиарабские позиции, это бессмысленно и глупо, но совершенно понятно, что стратегическое значение Израиля будет возрастать, может быть. Второе, одновременно нужно укреплять отношения с другой страной, которая становится почти что последним оплотом относительной стабильности в регионе. Вы будете смеяться, с Ираном, который выиграл вот вчистую от всего этого. Это самое теперь, он выиграл сначала от Иракской войны благодаря чудесным решениям администрации Буша, а теперь он выиграл и вот от этого. Это все-таки относительно стабильная, относительно управляемая страна, которая, видимо, выживет и станет гораздо более сильной, чем она есть. И с ней нужно будет каким-то образом налаживать более тесные отношения. Я не исключаю, что международному сообществу придется делать то же самое. Раньше большая часть международного западного сообщества занимала антииранские позиции в силу понятных причин. А сейчас посмотрим. Но как одновременно проводить политику произраильскую и проиранскую, это довольно сложно. Но, впрочем, для России с ее двумя головами это, в общем, легче, чем для других.
Правда? Слушайте, а как здорово, ведь наконец-то найдется применение тандему. Один будет дружить с Ираном, другой будет дружить с Израилем.
Давайте так, мы не знаем, что сохранится после выборов, какие там тандемы, тройки, может быть, у нас появится еще и тройка, сильно подозреваю, это вообще будет хорошо. Но тандем вообще в этом-то смысле работали, потрясающе. Во внешней политике один улыбается один день в одну сторону, другой, значит, скалит зубы, а он улыбается в другую сторону, при том, что, заметьте, они же менялись. То Путин, значит, грозит пальцем Европе договариваться с Китаем, то с Китаем ей договариваться и улыбаться Медведев, а Путин, наоборот, говорит, давайте создавать Союз Европы.
Дмитрий Борисович, пожалуйста.
Ну вот очень много слышно на Западе о том, как это все позитивно повлияет на демократию во всем мире. А мне кажется, может быть, вы со мной согласитесь. Посмотрите, вот вы говорите про Иран, он ведь сейчас под санкциями. После этих событий могут ли быть отменены эти санкции? И вот то, что говорил Данила про украинский и белорусский транзит, я думаю, что тут вина не только России в этих было событиях. Тут свою лепту вложили и Лукашенко, безусловно, и Ющенко с Тимошенко в свое время. Как вы думаете, вот от этой ситуации действительно скоро ли будут сняты санкции с Ирана, если они могут быть сняты в этих условиях? И что выиграют транзитные страны? Удастся ли, так сказать, на этом что-то получить Украине, Белоруссии, кому-то еще?
Проблема вот этой неэнергобезопасности, я не соглашусь с Данилой, была целиком, конечно, только из-за денег. Я это не только в этом уверен, аналитическому это знаю, потому что никогда в реальных переговорах по реальным газу никогда вопрос политики не ставился. Но да, над ней висел вопрос всегда. Действительно, нерешенность транзита. Сейчас этот вопрос решен. Благодаря тому, что Украина вошла в систему европейского российского взаимодействия, вне зависимости там, от третьего энергетического пакета, Украина становится стабильным транзитером. Ну, там еще может дергаться немножко Лукашенко, но его поле маневра просто сужается на глазах. Поэтому я думаю, что вот эта проблема
решена будет. Я бы сказал, ему его сузили слегка.
Ну, и сужается объективно, потому что как только Украина начала договариваться, плюс Северный поток вот-вот запустится, плюс тут начнет строиться и строится уже, видимо, Южный поток, все. Ну, он может там где-то что-то прыгать.
Отношение Европы к Северному и Южному потоку может улучшиться в результате этих событий?
Оно было замечательное. Давайте так, понимаете, можно же говорить о политической риторике и журналистской, а можно было говорить а может быть, реально. Но Северный поток, на самом деле, это европейский проект. А Южный поток просто был конкурирующим потоком с Набуко, хотя вокруг Набуко существовала и идеология, и потом интересы, кстати говоря. Я знаю прекрасно, что набуковские люди там ни во что не вкладывали больше, чем в лоббирование своего проекта. Там Набуко-то ведь нет никакого, там да, воздух один. А сколько вокруг него разговоров, я знаю, там, профессиональных лоббистов, которые этим занимаются. Не буду их называть. Впрочем, можно назвать. Есть же одного называют профессионального лоббиста, уважаемого канцлера Шредера. Ну, вот, а второй профессиональный лоббист, еще более яростный, Ёшка Фишер, ну, пускай занимается. Ну, а вокруг него еще большое количество людей группируется. Это была конкуренция, просто нормальная экономическая конкуренция. Сейчас, я думаю, что этой конкуренции не будет. И тот, и другой проект пробует, и пойдет. И я думаю, что через 2-3 года выяснится, что Набукко будет строиться совместно с Россией, если он будет строиться.
Я верну в фарватер, что называется, важный вопрос задал Дима, и вы не ответили. Санкции с Ирана сниматься будут, не будут? Если можно, короткий ответ.
Я думаю, я надеюсь, что дело не дойдет до войны, которая сейчас удара Израиля отчаянного. Если до нее не дойдет, то будут сниматься.
Ну, а перспектива, то есть вот сколько еще?
Ну, 3-4 года, а может быть и 2-3. Если иранцы не пойдут вызывающим путем, ну, например, создадут ядерное оружие или, и объявят, что оно создано, а пойдут тихим путем Израиля, ну, например, создадут способность к ядерному оружию, а может и ядерное оружие, и не будут об этом объявлять, то все сделают вид, что большая победа международного сообщества, Иран послушался и начнут снимать санкции.
Да, ну, я просто хочу, опять же, короткий вопрос, короткий ответ насчет Ирана. Но 2009 год показал, что режим там не слишком стабилен. Это были уже другие выступления, и это были первые выступления, на самом деле, в исламском мире серьезные по критике и попытке даже свержения или смещения действующего режима.
Я вам напомню, что в Иране каждые, по-моему, 10 лет на протяжении 20 века происходило восстание Базара. Просто восстание, которое шахи давили. А потом замечательный, любимый всеми нами президент Картер позвонил шаху и сказал, что не дави. Тот не подавил, не бросил танки и пулеметы. Ну, произошла революция. Сейчас в Иране, естественно, происходят нормальные политические процессы. Если иранцы смогут ими управлять, они выиграют. Если нет, не выиграют. Я вижу в Иране, по крайней мере, довольно большую возможность для маневра.
Ну что же, во второй части мы перейдем к тому, как это все влияет на внутриполитическую ситуацию в России, и сделаем это мы сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Математика и экономика. Уроки советской мечты. Что такое теория оптимального распределения ресурсов? Можно ли рассчитать идеальную экономическую модель для современного общества? Английский писатель и российские экономисты в классном часе свободы исследуют природу красного изобилия. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире воскресенье, 27 февраля в 6 часов вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о введении санкций против режима Муаммара Каддафи. Резолюция предусматривает замораживание счетов ливийских руководителей и запрет на их поездки за рубеж, а также эмбарго на поставки оружия в Ливии. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что санкции необходимы для предотвращения всеобщей гражданской войны в Ливии. Паром «Святой Стефан» прибыл в ливийский порт Расланов для эвакуации россиян и граждан других стран, работавших по контрактам в российских компаниях. Для безопасности посадки людей на паром рядом будет дежурить турецкий военный корабль. В Кабардино-Балкарии расширена зона контртеррористической операции. К Эльбрусскому и части Баксанского района добавился ряд населенных пунктов в Чегемском и Черекском районах, а также часть территории столицы республики Нальчика. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 8 человек. Северная Корея угрожает нападением на Южную Корею и США в случае провокации в ходе их совместных военных маневров, которые начнутся в понедельник. КНДР заявляет, что любая провокация может привести к всеобщей войне. До 147 возросло число жертв землетрясений в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Более 50 человек официально числятся пропавшими без вести. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил о планах властей Китая скорректировать экономическую политику для поддержания социальной стабильности в стране. В Литве сегодня проходят выборы в местные органы власти. Более 1500 депутатских мандатов оспаривают почти 16 500 кандидатов. Впервые к выборам допущены независимые беспартийные кандидаты самовыдвиженцы. Их свыше 500. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире программа «Лицом к лицу», и наш гость, председатель Президиума Совета по внешней обороне и политике Сергей Караганов, а задает ему вопросы Дмитрий Бабич из РИА Новости и Саймон Шустер из журнала «Тайм». Ведет программу Данила Гальперович. Я хотел в этой части действительно перейти к тому, что означает все это для внутриполитической российской жизни. Только что буквально Владимир Путин сказал, выступая в Брюсселе, что, конечно же, есть обеспокоенность тем, что это перекинется на Северный Кавказ. Этому вторит Дмитрий Медведев, говоря о фанатиках. И этому вторит, недавно разговаривал я с одним из идеологов «Единой России» во внешней политике Вячеславом Никоновым, который полностью это разделяет и говорит, что да, в принципе, с увеличением вот этих вот взрывных таких настроений число желающих пойти на Северный Кавказ тоже будет увеличиваться. Вот насколько вы думаете, эта составляющая, пока не беру политическую систему, пока не беру там протестные настроения, а вот только экстремистская, террористическая, боевая составляющая, которая может угрожать России. Насколько вы серьезно к ней относитесь?
Во-первых, для того, чтобы отвечать на этот вопрос профессионально, нужно иметь очень глубокие и многогранные знания о реальной ситуации. Я этими знаниями не обладаю, и то, что мы имеем...
Реально обладание
сколько происхождением террористов на Кавказе, это первое. Знаниями не обладаю. Именно, надеюсь, обладаю спецслужбы. А второе, запрограммировано было увеличение количества террористов из-за рубежа на наших кавказских и среднеазиатских рубежах по одной причине. Вместе международный террористический интернационал, или значительная его часть, была стянута и затем множилась в Ираке. Сейчас ситуация там изменяется. И они должны были расползаться. Они начали расползаться, видимо. Впрочем, я не исключаю, что начало взрывов по всему Ближнему Востоку весь этот интернационал оттянет обратно от Кавказа. Раньше совершенно было очевидно, что часть из него будет направлена на Кавказ. Но теперь уже можно развлекаться.
То есть вы хотите сказать, им есть теперь дома чем заняться?
Им можно чем-то дома заняться. И, может быть, это вся команда, их там, наверное, никто не знает, но наверняка тысячи этих людей, которые профессионально боролись против вторжения, которые, там, или между собой. А теперь, когда вторжение заканчивается, они должны были куда?
Ну, это, наверное, еще со времен, когда они начинали бороться против советского вторжения. Я говорю про Афганистан сейчас.
А это афганцы, конечно. Я говорю про Ирак, потому что Ирак стянул туда огромное количество подобного рода людей, Афганистан тоже. Поэтому, в принципе, волны можно было ожидать вне зависимости от ситуации на самом Кавказе или в Средней Азии, которая, естественно, вызывает самые серьезные опасения с точки зрения там, внутренних корней терроризма.
Саймон Шустер, пожалуйста.
Да, но все-таки хотел бы спросить насчет, если вы ощущаете, что лидеры страны все-таки нервничают об этом, высказывания последние Медведева и Путина все-таки показывают, что они не могут игнорировать эту ситуацию, и они рассказывают, Путин рассказывал вчера о фанатиках, да, Медведев тоже высказался жестко, что этого у нас не будет. Но, как говорят некоторые психологи, это первый признак того, что все-таки человек обеспокоен сильно, что он внезапно так заявил. Так что, по-вашему, как они нервничают об этом?
Ну, я бы на их месте нервничал, как нормальный человек, просто по той простой причине, что ситуация на Кавказе, а теперь, я думаю, в растущей степени в Средней Азии имеет пока тенденцию к ухудшению внутреннее, и дополнительные возможные импульсы за границу могут еще больше ухудшить.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Знаете, мне приходилось путешествовать по Северному Кавказу с одним израильским журналистом во время Чеченской войны. И он сначала был настроен очень прочеченски, а недавно я слышал его по радио, значит, он живет в Вашингтоне, и он сказал, что на Западе должны понять, для исламских террористов Россия – это часть западного мира. Это слабое звено, по которому можно нанести удар. Как вы думаете, вот так вопрос в лоб поставлю, когда настанет момент, когда западный мир поймет, что Россия его часть, и не будет мечтать о дестабилизации в России, а будет думать о том, как вместе с Россией постараться защититься от исламских террористов, которые, я уверен, в одной только Ливии и в одном только Египте не останутся, они пойдут действовать?
Ну, во-первых... Я не знаю, что за израильский журналист. Одна страна, которая поддерживала сначала и до конца принципиально русскую войну в Чечне, против части своего собственного народа, был Израиль. Я почти оттуда голосов негативных и не слышал, потому что для израильтян это была абсолютно понятная война против...
Ну, он был такой правозащитник.
Это личный его взгляд. Это первое. А второе, что касается, когда Запад, понимаете, для того, чтобы Запад почувствовал свою ответственность за то, чтобы совместно решать там проблему терроризма, нужно, чтобы Запад остался. А вот он что-то ползет. Я не вижу сейчас центров на Западе. Может быть, еще чуть-чуть остаются в Соединенных Штатах Америки, которые могут реально начать с кем-то там серьезный разговор. К тому же Россия не очень приятный партнер, учитывая ее социальную и политическую систему. Хотя я знаю, что она в Европе сейчас просто на очень высоком уровне. Многие люди говорят, давайте двигаться к Союзу. И, в общем, что-то похожее существует в меньшей степени и в Соединенных Штатах Америки, у которых свое собственное мироощущение. Но проблема заключается в том, что Европа как игрок перестает играть. Просто они убегают. Случится ли, и когда случится, что они начнут отвечать за свою собственную внешнюю политику и станут ответственными игроками, не знаю, я надеюсь на то, что это произойдет. А до того... Посмотрим.
Ну, вот есть, на самом деле, сейчас люди, которые считают, что самое время, поскольку Запад, как вы сказали, плывет, и Европа боится встретиться лицом к лицу с реальностью, самое время России сейчас войти на Арабский Восток каким-то образом, ну, и при этом это будет для России хорошо, а для властей в ней не очень хорошо. Вы наверняка не удивитесь, если я назову имя человека, который так думает. Это достаточно известный исламский активист российский Гидар Джамаль. Вот что он сказал недавно.
Я считаю, что Россия, как страна, получает шанс, потому что по закону сообщающихся сосудов вытеснение Запада с Ближнего Востока открывает дорогу для расширения российского присутствия там. В данном случае для России это хорошо, то, что произошло на Арабском Востоке и будет происходить дальше в более широком плане. А вот для режима, для власти, для системы отношений между верхом и низом в России это, скорее всего, очень плохо. Прежде всего, потому что рушится привычный пейзаж вокруг России, исчезают ключевые фигуры, с которыми было легко и удобно договариваться, потому что они были основаны на лжи, на фальше, на тайной дипломатии, на абсолютно корыстном интересе, который понятен всеми участниками игры. Они уходят. Вместо них появляется неизвестный фактор – массы. А что такое выход масс на улицу? Это конец общества спектакля. Это конец общества, в котором отсутствовал смысл, отсутствовала идеология. Массы потребовали, чтобы идеи правили снова.
Вот совершенно точно вслед за вами, я напомню, это был Гидар Джамаль, этот человек говорит о том, что Махмуд Ахмадинежад будет усиливаться, и усилиться будет Иран в целом. Он говорит, он вообще считает Ахмадинежада таким лидером будущего, который, в отличие от всех тех, о ком мы говорим, то есть Каддафи, Мубарак и так далее, не толерантничал с Западом, ну, по мнению Гейдара Джамаля, и не воровал вроде как при этом. У вас нет опасений, что действительно сейчас наступает конец, некий конец постмодернистского мира, когда вместе с Wikileaks, который говорит, не-не-не, любые банки можно вскрывать, консервные и не только консервные, все должны люди знать, вместе с народом, выбегающим на улицы в арабских странах, происходит нечто, что приведет в ближайшее время к образованию мира, который мы не знаем, и вполне возможно к каким-то новым очень серьезным потрясениям, если правда вот начнутся опять поиски смыслов, как говорится.
Ну, во-первых, так в таком мире мы уже живем, просто его еще не до конца признали. Он совершенно изменился по сравнению с предыдущим миром, а мы живем в старом мире и пытаемся пользоваться, как вы выражаетесь, старыми смыслами. А то, что будет поиск новых смыслов, я надеюсь, что это будет там поиск новой духовности или даже новой религии.
Я вообще о другом. Вот многие люди утверждают, что поиска смыслов не было долгое время. Была такая скорлупа, театр, да, изображение всего и вся. И тут наверняка тему Дмитрий Баевич подхватит, оттанцевавшись на правах человека. Но это потом. А вот сейчас захотят вождя честного, настоящего, какого-нибудь такого человека с блеском в глазах, с харизмой, который говорит, что думает и делает, что говорит. Вот совсем все по-честному. Так может быть?
Ну, такого, конечно, не может быть. Просто в революцию приводит обычно Владимира Ильича Ленина, господина Троцкого или Робеспьера, которые, конечно, замечательные совершенно были, очень честные люди, рубили головы, а потом выяснялось, что там и коррупция шла, и рубили голову не тем, своим рубили, чужим не рубили. Я сильно подозреваю, что мы находимся на этапе, может быть, третьей волны революции. Первая была Великая Французская, ну, она в какой-то мере ей предшествовала Английская революция, но она продолжилась, начав в части XIX века, затем была Великая Октябрьская социалистическая коммунистическая революция, которая, к сожалению, в отличие от французской, полностью победила французская. Не полностью захлебнулась, и поэтому мы имеем современную буржуазную эффективную, относительно эффективную бюрократию. Сейчас мы идем, видимо, вот, проснулся новый мир. То, что это, как считает Гейдар Джамаль, будет замечательный мир с новыми прекрасными лидерами, я просто, исходя из опыта всех революций, говорю, что это нонсенс. Там будет плохо, скорее всего. И придут кровожадные...
Еще хуже, чем сейчас?
Да, кровожадные, конечно. Кровожадные тираны, которые будут друг с другом воевать. Но сейчас перекройка границ, которая уже написана на карте. Потому что многие границы в этом мире, в арабском мире и в мире мусульманском, искусственные. Я думаю, что, скорее всего, пойдет по этому сценарию. Что касается Ахмадинеджада, то если там очень сильно умные муллы, так они его немножко приструнят, и Ахмадинеджад станет крупнейшим деятелем восточного мира и там великим.
Ну, ближневосточного.
Ближневосточного мира. Условно Ахмадинеджад. Ему, конечно, надо снять просто там его дикие тирады в отношении Израиля. Чуть-чуть приобрести, ну, условно, Ахмадинеджад, будущему лидеру Ирана. Иран будет одним из великих мировых игроков, очевидно.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Сергей Караганов отвечает на вопросы Дмитрия Бабича и Саймона Шустера. Саймон, пожалуйста.
Да, ну вот хотел напомнить, что один из факторов, который все-таки отличает эти революции от, скажем, французской или той же русской, это то, что здесь не было определенных лидеров, да, во-первых. Во-вторых, они велись, организовались через совершенно новые явления, социальные сети в интернете, да, Facebook, Twitter и так далее. Эти социальные сети несут тоже определенные ценности, сила каждого человека там высказать свое мнение или как-то организовать маленькую массу и включиться, подключиться к общей, да, и двигаться дальше, к революции. Насколько вы считаете, что, во-первых, Россия, как господин Джамаль намекнул, как бы готова участвовать, бороться в этой большой игре, скажем, за арабского мира, используя этих новых факторов, насколько Россия догоняет вот в этих технологиях, опытным в этом, и может управлять вот этими ценностями, которые там вложены.
Внутри России довольно изощренно управляются с этими технологиями, даже гораздо более изощренно, чем в какой-либо стране мира, к сожалению, говорю, потому что мы таким образом как раз мы и добиваемся той самой имитации политики, которая проблем не решается, а все вроде как
участвуют,
да?
В Ливии такого количества членов местного движения «Наши» нету.
Уже точно, но ведь не только «Наши». Ну, посмотрите, великолепно организованные кампании, абсолютно искусственные дискуссии, которые там захватывают большую часть мыслящего и думающего класса. Вот нынче это реформа образования, которая то ли будет, то ли не будет, что в ней будет, никто не знает, а все кипят. Ну, а до того, совершенно потрясающе меня, просто восхитившее с точки зрения такого профессиональной дискуссии о портретах Сталина в Москве. Никто их никогда при никаких обстоятельствах, кроме, так сказать, глуповатого Лужкова, и не собирался вывешивать. Ну, а как кипел народ? Это же совершенно понятная, очень эффективная, я бы сказал, даже честная идеология. Ну, надувает, но честно. В открытую надувает. А вот, ну, хотите, надувайте. Да, хотите, надувайте. Что касается наших возможностей в арабском мире, то они ничтожны. Участвовать в нем, конечно, в отличие от господина Джамали, я нас не призываю. Любой, кто участвует в революции, проигрывает. Вспомните наших западных друзей, которые, коллег, которые поучаствовали в гражданской войне, лучше бы не участвовали. В результате они вторгли, какие-то появились там американские, какие-то французские силы, а толку от этого никакого не было. Проиграли гражданскую войну наши деды белые, да, к сожалению, потому что народ не хотел, а хотел другого. Что касается вашего замечания о том, что была партия, не было в России партии. Народ, значит, раскачалась власть, февральская революция, а потом, благодаря случайному стечению обстоятельств, малюсенькая группа, которая назывались там все большевиками вокруг Ленина, Троцкого, захватила власть, просто посулив народу возможность грабить. И народ пошел грабить. Он, наверное, сказал: я отдаю вам землю, помните, заводы рабочие, земля, это грабь.
Да, вот.
И они фактически развязали массы на открытый грабеж. Другие, и поэтому я считаю, что мы, как народ, то есть мой народ, виноват в Великой Октябрьской социалистической революции, и нечего пенять на одних коммунистов и большевиков.
Дмитрий Борисович, пожалуйста.
Ну, вот есть мнение, что это породит новые революции, а есть и другое мнение. События в Ливии, мне кажется, должны многих напугать, потому что Ливия была, ну, практически почти тоталитарное государство, да, и мы видим, это происходит рядом с Европой, убивают людей тысячами, вот этот гибнущий вроде бы режим, а никто не приходит на помощь, никаких общечеловеческих ценностей, о которых нам говорил Горбачев, оказывается, не действуют. Не кажется ли вам, что это, наоборот, законсервирует некоторые режимы, такие как на Кубе, в Северной Корее или в нашем Туркменистане, который похож на Ливию, потому что это тоже нация племен, как ее называют. И, кстати, те племена, на территории которых находится нефть, не являются правящими ни в Ливии, ни в Туркменистане.
Извините. Каждый случай, там, Корея, Северная Корея, Куба – это совершенно отдельный случаи, там, Туркменистан, можно еще говорить. А то, что, конечно же, существующие режимы попытаются завинтить гайки да нельзя и усилит репрессии, это совершенно точно, никаких не вызывает сомнений. И таким образом уменьшается надежда на их модернизацию. Потому что демократизация там невозможна. Какая-то демократизация в Узбекистане. Я бы сказал, даже, к сожалению, с моему, я пока не вижу предпосылок для реальной качественной демократизации в России, которую я считаю необходимой, просто потому что без политической конкуренции мы просто превращаемся в криптократию. Но это уже следующий вопрос.
Ну вот, кстати, можно ли говорить о том, что российские руководители, когда выражали свое беспокойство по поводу фанатиков и прочих неприятных людей по итогам народного волеизъявления, приходящих к власти, говорили о внутренней ситуации? То есть, можно ли сказать, что они прямо говорили: так, мы считаем, что кто бы вы ни были, слушающие нас сейчас, вы не должны воспринять это как пример, не дай вам Бог, потому что все будет плохо, как с вашей, так и с нашей стороны.
Возможно, такой месседж был, и, наверное, был. И я думаю, что вне зависимости от того, о чем говорят Медведев или Путин, этот месседж существует и в обществе. У нас в обществе, там, в думающем классе появилось снова, как в конце 90-х и 80-х, в конце 80-х и 70-х годы, большая прослойка людей, которые начинают говорить, а провались оно все пропадом. Так вот, это очень тревожно. Это и результат политического развития.
Оно все имеется, что...
имеется в виду, что чем хуже, тем лучше, что это не наш, что это режим не наш, что здесь
чума на оба ваши дома.
Чума на оба ваши дома.
На все ваши дома.
На все ваши дома. Это плохой знак, который меня беспокоит, хотя я понимаю его источники. Но ведь теперь эти люди получили картинку. Тоже интеллигенты бунтовались. Посмотрим, что будет в Египте через какое-то время. И тоже интеллигенты наверняка бунтовались и в Ливии. А уж точно, они бунтовали в Триполи.
Причем не все были с бородёнками.
Да, и все были очень, очень западно ориентированные. Посмотрим, что с ними очень скоро будет. Мы видели, куда улетел Бородей, даже не коснувшись земли.
Саймон Шустер, пожалуйста.
Подозреваете, что все-таки экстремисты придут во власть? Вот по примеру Хамаса...
Жесткие диктаторские режимы придут к власти. Может быть, в каких-то случаях экстремисты, но я не в конечном итоге... Но жесткие диктаторские, возможно, нестабильные и борющиеся друг с другом за власть какое-то время... Почти наверняка.
Ну, не знаю, у меня прогнозы другие, но мы здесь не за тем, чтобы слушать мои прогнозы, как раз чтобы спрашивать специалиста. Кстати, насчет специалистов. Есть организация ваша, Совет по внешней оборонной политике, есть масса других экспертных советов. Как вы считаете, насколько в России, и мой вопрос, я думаю, связан с нынешней ситуацией, насколько в России вообще сейчас развит внешнеполитический анализ? Вот у меня есть ощущение, что Министерство иностранных дел России, оно в последнее время, ну, практически не пользуется огромными, просто, не знаю, простынями, которые нарабатывают самые различные аналитические структуры, заслуженные, незаслуженные, но вот все как-то совсем по-другому, не в сфере использования этого анализа.
Ну, Совет по внешней оборонной политике и не аналитическая структура, это общественный клуб свободных людей.
Но поскольку он общественно-дискуссионный клуб, то да, аналитики там полно.
Мы пишем там огромное количество ведущих аналитиков, и напишем какие-то совместные доклады. Что же касается востребованности, то, конечно, востребованность нынче невысока. Первое. Второе. Качество анализа резко упало, в отличие от того, что вы говорите. Я знаю это. Я представляю представителя аналитического сообщества. Я фактически только маленькими точками могу находить в России там, группы людей или людей, которые дают достаточно просвещенный анализ. Впрочем, я могу вам сказать, что качество анализа по всему миру, и в том числе все страны, которые вкладывали в этот анализ деньги, например, в Соединенных Штатах Америки, тоже начало резко падать, потому что разрушается понятийная основа, на которой этот анализ существовал, и все плывет.
То есть на самом деле меняется реальность, а люди, оперирующие, что называется, старыми шахматами, держат их в руках, понимают, что фигуры ничего не весят.
А у них нету, они играют уже в нарды. Нету, а да. У них они взяли шахматы, подняли короля, там условно пешку, а у них нарды. Что им делать? Вот они сидят так, они двигают пешку, у них коня по другой доске. А на основе нарды, пока они играли в нарды, начинают понимать, что происходит. Им дали доску для игры в го. И все. Вот это вот сейчас и происходит, и все плывут. Поэтому, с моей точки зрения, нужно все знать. Но я достаточно высоко ценю несколько человек в мире, дают качественные прогнозы и анализ.
Так вот, назовите пару имен.
Больше всего Киссинджер и Ли Куан Ю. Так вот, больше всего они, по-моему, действуют на основе интуиции, которая основана на фантастической эрудиции и блестящем таланте. Эрудиция, но поэтому... Блистательные молодые аналитики могут только сейчас подавать информацию. Но стариков таких, которые вот могут совершенно свободно мыслить, почти нет.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Сергей Александрович, а возможен все-таки такой оптимистический, позитивный вариант, что наше, так сказать, власть и руководство, глядя на судьбу Бен-Али или Мубарака, возродят такие более наполненные содержанием выборы, постараются сделать действительно систему политическую альтернативной и уйти, грубо говоря, не как Бен Али и Мубарак с кошмаром и с позором и с ужасом, а, ну, на, если не на пике, то хотя бы не на излете своей карьеры политической.
Давайте говорить о ближайших выборах. Ближайшие выборы запрограммированы, там могут быть всякие небольшие варианты. А вот дальше вопрос будет заключаться в том, кто, какая конфигурация придет и с какой программой. Дальше можно начинать выходить из той воронки, в которую мы пока засасываем себя. Но это не только политическая, не сколько политическая система. С моей точки зрения, гораздо более важно, например, разделаться с наследием тоталитарного режима, признать свою вину за, ну, свою вину, в смысле, нас, советских, русских, граждан Российской империи, за то, что мы совершили над собой в 20 веке, и ощутить основу народом, ответственным за себя.
Ну что ж, на самом деле очень важное пожелание. Вопрос только в том, насколько будет оно воплощено в ближайшие исторические перспективе. Без всякого сомнения, многим этого хотелось бы. Огромное спасибо Сергею Караганову за его анализ и прогноз. Спасибо большое моим коллегам за их вопросы. Все было очень интересно. И этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к концу. Звукорежиссер Олег Львов и его ведущий Данила Гапюрович с вами прощаются. Но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».